Пивнев Александр Давидович, Сибирь, Алтайский край, Кулунда, благовестник. Участие в служении, друзья, в Алтайском крае и северный регион, Ханты-Мансийский округ и север Томской области. Желание было, братья, поделиться вначале словом таким, о котором сам размышляя, Господь снова напоминает, и думаю, для нас всех оно известно, и мы найдем отклик в наших сердцах, чтобы нам участвовать в этом служении, на которое мы приехали, друзья. Мы не выбирали по личностям, а просто было общее объявление сделано. От каждого объединения по столько-то человек. И вот уже кто вас направил, ваши ответственные братья, и вы изъявили желание для того, чтобы... Ну, я так думаю, в первую очередь, хотим сами здесь напитаться духовно, правда? И увидеть общую такую панораму все же такой ценной книги, которая является книга книг во всем мире. И мы часто не даем как бы отчет, кто занимался этим переводом. Для чего-то мы понимаем, это Божий промысел. А вот кто и как, в какое время, немало трудностей было пережито. И когда этот багаж знаний или суммы мы получаем, друзья, мы можем поделиться и с теми, которые сегодня не только как пожилой состав по вере, простоте такой, но и более молодежный состав, средний возраст. Сегодня много людей, которые хотят и умом начинать это. И вот этот семинар наш, друзья, он и рассчитан на то, чтобы нам понимать это самим, получив эту информацию и дальше потом понести. Я буду касаться в этой теме. Но более всего, друзья, думаю, что мы должны быть подготовлены к этой большущей такой работе, которую Бог возлагает на наши плечи, чтобы мы способны были дальше передать и провести, может быть, ну не в таком формате, как здесь пройдет, может быть, что-то подработая, добавляя и применяя примеры личной практики, личного жительства, где мы живем. Оно обогатит, друзья, и нас, и слушающих нас. Я прочитаю из книги пророка Исаии, 6 глава, 8 текст. Исаия, 6 глава, 8 текст. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Мне нравится очень последнее выражение этого стиха. «Вот я, пошли меня». Ну, как будто, друзья, так слышим бодрость такая, радость духа. Имея полный мир и покой внутреннего состояния, он соглашается на это. Даже как будто чуть-чуть оттеняется такая скромность. Надо ж так, он, «вот я, пошли меня». А кто предлагает это? Но мы все, друзья, проповедники, понимаем, что это не просто так он сказал. За это время через пророка Исаию прошло очень много переживаний. Какие переживания? Переживания, братья, они показывают следующее, что Исаия, он был чрезвычайно опечален поведением царя Озии по отношению к храму, который не имел права и не было ему поручено, он вошел, осмелился войти для кождения Фимиама. И он, смотря на этот поступок царя Озии, запереживал. Печаль была у него, и он оделся в льняное такое облачение и целый год ходил в этом, в знаке печали, не только внутренне, но и внешне, пока этот царь не умер. И вот поэтому эта глава и начинается. В год смерти царя Озии он в видении видел ясно Господа. Я, друзья, так представляю, что если сравнить сегодня кто-то из нас, может быть, художники, если я не знаю, когда рисуют картину, пишут они, говорят. Разговаривал не один раз с такими, но одаренными уже, имея образование, преподают даже. Вот у нас есть один брат такой в Нижневартовске. И он так говорит: прежде чем написать картину, я вижу ее конец, какая она должна быть. Он людей рисует свободно, и это, есть такая способность. Я должен видеть, что будет в изготовленном уже состоянии этой картины. И когда я начинаю какие-то штрихи делать, и кто-то рядом, что здесь будет, непонятно для людей. Художник это может понять. Но когда он говорит, я вижу уже, когда она будет изготовлена, и я не просто представляю, а она передо мной, я прикладываю множество стараний, как выделить, как написать так, чтобы взгляд человека с первого раза привлек ее, а потом он будет ее читать и давать рассказ по этой картине. Художник это способен. Наш Господь, друзья, художник и строитель. И Он хочет достигнуть нас такого же положения, как мы читаем Евреям 11 глава, и не стыдиться того, что мы будем проповедовать, как мы будем жить, как поступать, из чего это начинается. И вот Исаия, Господь ему показал в начале то, что будет в вечности. Нам задают вопрос, ведь Бога никто никогда не видел. Как, братья, видел Исаия Господа? У нас не только лекция или доклад, а и беседа. Как вы понимаете? В духе видел, да? В Писании написано «в видении». Другие переводы так и говорят. В духовном смысле Бог ему это показал. Но так четко здесь в русском написано, что он видел сидящего на престоле высоком превознесенном. Края рис его наполняли храм. Вот это величие Бога, о котором потом Петр скажет, когда видели на горе Преображения, мы видели велилепную славу, такое слово мы даже не употребляем. Он, то есть, видел конец, видел то, что будет в настоящей форме, когда мы придем туда к Господу. И, друзья, и то, думаю, как апостол Павел говорит, отчасти, сквозь тусклое стекло, гадательно. Но мы, как благовестники, как те, которые хотим донести слово до слушателей наших, мы должны это видеть. И вот когда Исаия увидел, друзья, увидел серафимов, 6 крыл было, 2 лицо закрывали, ноги на 2 летали, он услышал слова, которые они говорили друг другу. «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля наполнилась славой Его». Я, друзья, когда это читаю, много раз и проповедовал, и вот этот раз думал, о чем еще раз напомнить. И мое сердце как-то снова тронуло это. Вижу ли я, когда читаю Слово Господне, когда сам хочу извлечь для себя полезное и затем поделиться другими, вхожу ли я в такое состояние, как вот здесь имел этот пророк? Поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Ну, кажется, немножко. Всего лишь 3 стиха, которые описывают вот то величие, могущество, престола и так далее. Что произошло с Исаией? Какое-то восклицание вместе с тем голосом святых? Нет. У него произошло, братья, другое. Горе мне, погиб я. Вот такое состояние, которое он увидел себя в отношении Божественного, он воскликнул такими словами, друзья, совершенно другими, но думаю, что правильными. Он был искренним человеком, понимая, для чего Бог ему это открывает, и, может быть, не до конца зная то, что будет вопрос, на который ему же придется отвечать, он позаботился о своем внутреннем состоянии. «Горе мне, погиб я». Почему? «Живу среди народа нечистого, и уста мои нечисты». От избытка сердца, говорят уста, откуда идет нечистота? От нашего сердца. Узнают по плодам нас. Мне, друзья, один раз задан был вопрос от родственника, который имеет высшее образование. Мы у них проводили евангелизацию. И они сегодня уверовали. Но тогда, когда там преподавал в палаточном благовестии, панораму Библии, что будет с этим миром, так что можно для неверующих. Ну и когда 7 дней они прослушали все эти 12 плакатов, его очень тронуло последнее время, книга Откровения. И он, знаете, что сказал? Александр, а ты сам в это веришь? Я удивился. Вот никогда никто так не спрашивал. Но я говорю, тебе так показалось, что я неверующий? Нет, ну вот ты так говорил, так просто сильно. Ну, а в жизни, говорит, я наблюдаю за тобой, не все так, как ты говоришь. Братья, бывает у нас? Бывает. Говорим-то мы правильно, и вроде нужно. Но в жизни, с кем мы живем, не так замечает. И вот от чего это зависит? Исаия, он увидел это состояние свое и изрек то, что у него было действительно неправильно перед Господом. Нечистота. «Видели глаза мои царя Господа Саваофа, а я весь грешный, грязненький. Что теперь будет?» Для Господа нетрудно. Он посылает одного из ангелов, в руке у него уголь горящий, клещами жертвенника берет и прикоснулся. Очистил. И когда очистил, вот здесь уже Господь, друзья, посылает такой вопрос. И он услышал. Услышал, кого мне послать и кто пойдет для нас. Кого послать и кто пойдет для нас. Господь, друзья, и сегодня, как сказать, великой скорби смотрит на этот мир, суетный, такой очень заботливый, о всем своем, о положении, каком он в мире занимает, чтобы прожить как-то, как можно лучше самому, семье и так далее, который зачастую, друзья, восстает против него и отпадает от своего Создателя. Это сегодняшний мир. И мы, живя в этом мире, мы видим, и на нас какое-то влияние есть. И множество вопросов бывает, друзья. Столько служений, такая жертвенность, и одна поездка за другой, и от одного служения к другому, и духовное, и физическое, и материальное. Иногда, ну так смотришь, Господи, а я тебе вот такой, я тебе нравлюсь, я подхожу. Когда Господь посмотрел на Иисуса Христа, на Сына Своего, когда Он принимал крещение в реке, вы помните, был голос с неба и дух, сходящий в виде голубя. Какое слово было сказано? «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Один из переводов, друзья, он так означает. «Сей Сын Мой возлюбленный, которым я очень доволен». Доволен ли сегодня мной Бог? Способен ли я услышать вот этот вопрос, который, кого мне послать? И мы, друзья, уже пошли, и кажется, может быть, излишне даже. Но, думаю, Писание говорит нам, что мы должны проверять свое сердце, состояние. И вот то первое, что нам необходимо иметь, это, друзья, иметь чистое сердце. Оттуда исходит и уста, и поступки, и так далее. И второй вопрос, кто пойдет для нас, нам нужно быть предельно искренними. Кто это предлагает? Предлагает сам Господь. И перед нами раскинулись тысячи дорог. И чтобы нам потом, в конце концов, не сожалеть, когда пройдет какой-то период жизни, или жизнь наша закончится, как узнать, какая из них не приведет к запоздалым сожалениям. Вот поэтому, друзья, Бог и устроил нам сегодня семинар, и я сюда не случайно приехал, а приехал, чтобы в первую очередь с Божьей помощью посмотреть в свое сердце, как оно выглядит. Для чего Господь хочет нам это сегодня напомнить? Чтобы иметь чистое сердце. Второе, друзья, что нам необходимо, как благовестникам, участникам в этом служении, иметь такое качество, которое имел Христос. Видя толпы народа, Он сжалился. Это место мы часто говорим. А вот другое место, друзья, я записал. Марка 8:2. он имел жалость к людям. Народ был около 3 дней с ним, слушали, а потом, когда он сотворил чудо, 5 хлебов и 2 рыбки, как он там сказал? Ученики говорят, отпусти народ, пусть идут, а он говорит, вы дайте им есть. А перед этим что сказал? Жаль мне народа, жаль. Если у меня не будет вот этого состояния жалости к народу, друзья, к людям, мы не сможем вот так понять. Мы не сможем. Я замечал, друзья, когда работаем в братском доме, уже у нас 5-й год он, и за это время не так много крещаемых, но люди проходят различные и лукавые, такие хитрые. И мы не понимали в самом начале всех их повадок и так далее. И я понял, к этим людям нужна тоже жалость. Некоторые говорят, с ними надо пожестче, построже. И эти методы, друзья, они не срабатывают всегда, как должно. Но когда с ними по душам поговоришь, расположишь, для чего ты это монаха там заварил в посадке? Ты думал, что никто не узнает? И обманывают, говорят, да это кто-то там отдыхающий шашлычок жарит. А мы-то не понимаем, что такое монаха. Я думаю, что здесь многие тоже не понимают, что такое. Это вид такой наркотика. Берут молоко, коноплю и варят. И употребляют. Ну мы-то из верующих семей, мы это не знали. Но такие хитромудрые. И внутри вот так идешь, и что-то поднимается. А потом, Господи, как бы ты посмотрел на них? Кажется, взял бы и разломал сразу. Нет, он бы так не сделал. Он так делал, Господь наш? Ну, в храме выгнал, скажем. Там особый был подход. А в основном наш Господь, друзья, имел жалость, сострадание. Рассеянные люди, не имеющие пастыря и так далее. Жаль мне народа. Третье, братья, желание спасать. Третье. Притча 24.11. Я только одно выражение напомню. Спасай взятых на смерть. А там дальше. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Спасай взятых. Если мы, друзья, понимаем, что этот человек, который не примет Господа, не примет Евангелие, он окажется вне спасения смерть. Смерть. Это не фронт, который там на Украине был недавно. Или еще где-то вот на поражение. А это буквально идет умерщвление дьяволом этих людей. И они это не видят. Вот в чем большая опасность. И наша задача с Божьей помощью объяснить это, рассказать, и прибегая к тем методам, о которых мы говорим. Какой сегодня метод самый наилучший? Или какой дар нам нужно иметь, чтобы спасать людей, братья? Какой нам нужен дар, чтобы спасать людей? Любовь. Еще мы что с вами получили? Спасение, правда? Дар спасения. Вот спасен ли я? Спасен. У спасенного человека, ну, который болел раком, и вдруг мы слышим, молитву совершили, за одну ночь он исцелился. Какое у него состояние? Радость. У него глаза другие. Вот у нас есть город Нягань такой в Ханты-Мансийском округе. Там сидел, друзья, чтобы запомнилось лучше, Остапенко, служитель из Одесского объединения. Помните, брат Гена? Помните. Его чекисты убили и повешали, как будто он сам повешался. Ну, город большой, около 100 тысяч населения, и мы думали, что там ну, должна быть церковь, ну, жертва. Пшеничное зерно упало, умерло. А там 4 члена, одна умерла, другая уехала на Украину, 2 осталось. И туда миссионера попробовали, не выдержал, уехал. И вот как-то трудность какая-то. И вот в этом месяце, в этом начале года, в январе, покаялся 33 года. Молодой человек, он житель Тихорецка, уехал от верующей мамы, уехал на север на заработки. Был в Апшеронском лагере, хорошо знал Горянина Михаила Александровича, других братьев. Ну, уехал. И вот там его жена, с которой он жил последние годы, уже оформился все, а то так вот, в фиктивном браке. И говорит, ее брат заболел раком, молодой, еще не успел жениться. И говорит, я так запереживал, как ему помочь? Я пришел к нему в больницу, он говорит, врачи сказали, 3 дня осталось жить. братья, 3 дня. И вот тогда я понял, что мне надо предпринимать какие-то меры. Звоню маме в Тихорецк. Мама, что надо делать? Она ему говорит: Валера, да ты же все знаешь. Ты же с детства ходил. Ты сколько раз в лагере был? Ты очень знаешь хорошо Евангелие. Расскажи ему о Христе. А он говорит: мама, как я расскажу? Я-то сам неверующий. Сынок, ты расскажи, а я буду молиться. Господь, может быть, и тебя коснется. И вот они приходят со своей женой в больницу и рассказывают ему. Он рассказал о Христе, жена слушает и удивляется. Прожила с ним 7 лет, никогда такое от мужа не слышала. А ее брат, умирающий раком, он так внимательно смотрит, смотрит, смотрит. Глаза стали мокрыми. И что дальше? А Валера ему говорит: а если ты хочешь, можешь покаяться. Господь твои грехи заберет у тебя, бросит за хребет пучину морскую, а ты получишь прощение, будешь спасен. Если ты умрешь, ты не погибнешь, понимаешь? И он, друзья, пожелал помолиться. Он говорит: можешь лежа. Нет, я перед Богом на колени встану. Сполз с кровати, помолился. И когда помолился, они удивились его взгляду. Глаза стали другие. У него слезы вытер перестали, глаза веселые, радостные такие. Наташа говорит: что ты с ним сделал? Это жена, сестра его. А он говорит: я ему просто о Христе рассказал. Он покаялся, и Иисус зашел в его сердце. Она говорит: ничего тебе не понимаю. Как может войти? Где он, Христос? Никого ж тут не было, кроме нас. А он говорит: ну ты видишь, брат твой другой стал? Вижу. Приходят родители: что вы с ним сделали? Да мы ничего не делали. Наташа говорит: Валера рассказал ему о Христе, он покаялся, он стал другим человеком. Братья, слушая такой рассказ, вы думаете, наверное, он исцелился, да? Нет, на 3-й день умер. Но последние его слова были родителям и вот своему зятю с сестрой: покайтесь, и вы будете счастливы, как и я. А я не страшусь. И Валера покаялся. Наташи еще пока нет. И мы их посетили. Они удивились, как нужно дорожить вот этим даром спасения. Я говорю, готов сегодня говорить, друзья. Мы так видим, что это первый такой искренний проповедник, который будет в этом городе. Мы поем, друзья, пение такое: спасенный призван спасать. Это Господь наш, и автор изложил это. Апостол Павел Тимофею напоминает во 2 послании 1:6, друзья, такие слова. Вера, которая была от начала в тебе, от кого? От бабки Лоиды, от матери Евники. И она и в тебе. Но возгревает дар Божий. Вот это состояние нам нужно возгревать. И он напоминает тебе возгревать дар Божий. Кто этот дар должен возгревать? Бог или мы? Я думаю, братья, обоюдно. Бог все делает для того, чтобы нас возгревать. Но если наше сердце открывается, если оно способно очиститься, подобно как Исаия: «Горе мне, погиб я», Господу нетрудно исправить. И когда этот дар мы возгреваем, братья, много будет в нашей жизни все равно таких моментов, когда нам нужно говорить и хотелось бы, и знаем, с чего начать. Но мы не первые. Помните, как Моисей, когда Господь ему сказал, что он должен делать, что он сказал? Вспомнили? Первое, что он сказал? Я косноязычный. Ну, заикаюсь, как я буду говорить? И еще приводил ему, и что говорить народу? Жестоковыйный, буйный, необузданный. Как мне ему говорить? Когда Бог говорил Иеремии то же самое, что я тебя чрева матери предначертал для того, чтобы ты был пророком, а он говорит: я молод, я не могу это говорить. Кто меня будет слушать? А что Господь говорит? Куда повелю, пойдешь, и что скажу, скажешь. Это Бог говорит. И когда Бог так говорит, он знает, кому говорит. Неужели Бог Моисея не создал с такими устами, с таким языком? Бог нашел выход. У тебя брат Арон, ты говори Арону, ты же ему не стесняешься говорить, а он будет народом. Бог и таким методом пользуется. Но должно провозглашаться слово, должны говорить. И что для этого нам нужно, друзья? чтобы начать говорить? Что для этого нам нужно? Братья, я не всех знаю, поэтому боюсь кого-то назвать. А вдруг вы не так думаете, что проповедник, да? Николай, что ты думаешь? Что нам нужно, чтобы начать говорить? Хорошо, не утруждайся, вот уже подсказали. Братья, часто иногда мы думаем, ну с чего начать, как начать? И я, друзья, 25 лет в этом служении участвую. И кажется, уже достаточно ж практики, правда? Даже слушая Михаила Ивановича Хорева, он так говорит, у меня такая трудность начать с человеком, а потом проще. Нам подсказка, 80-й псалом, 11 стих. Что там написано? Открой уста, и я наполню. Иногда говорят, а как это открыть? Вот не знаю. Ну, Алексей, как ты делаешь? Начинай говорить. Один брат мне сказал, я не знаю, с чего начать. Вот не знаю, что говорить. Но уста понимаю, что с закрытым ртом слова не получится. А я вот так стою с человеком, смотрю на него и говорю, а он говорит, вы что-то хотели сказать? Да-да. И начинает дальше говорить. Ну, такой уникальный подход, правда? Но с чего-то надо начать. А Господь говорит, открой, открой уста, и я наполню. Братья, когда мы начинаем говорить, самый лучший нам помощник, который Бог заложил уже в человеке, мы состоим дух, душа и тело. И дух состоит из трех компонентов – совесть, интуиция и общение. И вот в нашем духе совесть, частица Божества – всегда на нашей стороне. Даже если человек противится. Ну, примерно, вот мы трактат. Сейчас ездили по северу, у нас такая была программа в церкви побуждать тому, чтобы раздавали трактаты. И приглашали в собрание. Хорошее служение. Как мы его, к чему отнесем? Трактатное это или личное? Ну, оно похоже и то, и другое, правда? Но иногда не знаешь, как начать. Вот трактатик нам помогает. Ну, примерно, друзья, себе скажу. Мы едем из Нижневартовска в Сургут, немножко спешим, а на заправку надо заехать. Заехали, а с нами брат такой был, он нас так побуждал, он не выпускал с машины без трактатов. Я говорю, брат, мы опаздываем, это попутно, время много не займет. Вот ты идешь к оператору, отдай оператору, мы здесь сейчас раздадим. И вы знаете, он так нас, хочу сказать такое слово, муштровал, что мы уже боялись выходить без трактата. Проверяешь карман и выходишь. И вот я, друзья, отдал оператору, все, брат один там заправлял, туалет. И вот идет автобус из какого-то там города, с Урая, в Нижний Вартос, полный мужиков на работу. И вот они в туалет. А туалет оказался одиночный. И вот очередь такая. И у нас группа 8 человек. И вот они стоят, чуть-чуть подвыпившие, ругаются. Один из них, что это ВЦ? Россия. Всегда говорят, что должны в России по-русски писать. Не нравится мне эта надпись. А я стоп. Как-то вот в очереди в туалет, неприлично вроде, да? А у меня трактат еще есть. Я ему говорю, слушай, тебе русская речь нравится, русский язык? Очень нравится, я же россиянин. А тут вот по-английски написали. Я говорю, знаешь, у меня есть на русском языке, хочешь, я тебе подарю? А что такое? И вот этот праздник наш, я говорю, в этом году юбилейный год, 140 лет синодального перевода на русский язык. Инициатор Александр I чуть-чуть, вот на русском языке два пути. По какому тебе пойти, чтобы достигнуть жизни вечной? Вы знаете, я не успел ему протянуть, он меня схватил из рук. Выхватил. Другим даешь, друзья, не хотят, а этот выхватил. То есть открыть уста и что-то сказать, и он взял... И я думаю, что не просто так. Всем автобусом читали, мы потом еще добавили им трактатов. Но желание было, друзья, и Бог помог. Открой уста, и я наполню. Совесть человека всегда на нашей стороне. Но я в последнее время такие 5 вопросов задаю обычно людям. Верите ли вы в высший разум или существо? Людей как-то отрезвляет такой вопрос. Верите ли вы в высший разум и существо? Второе. Ходите ли вы в церковь? Потому что люди многие ходят в церковь, и какой конфессии, деноминации принадлежит, они сами до конца еще не разобрались. Но вот этот вопрос поможет им. Если мы ходим, то потом дальше. Читаете ли вы Евангелие? А что это такое? Читаете ли вы Евангелие? Я, друзья, вот эту выписку не успел выучить наизусть, но я одному человеку взял, прочитал. Во втором веке Маркион так сказал. «О чудо чудес! Удивление бесконечное! Ничего нельзя сказать, ничего помыслить нельзя, что превзошло бы Евангелие. В мире нет ничего, с чем можно было бы сравнить это». В мире нет ничего, с чем можно было сравнить Евангелие. И когда сам, друзья, вот так вдохновенно этим наполняешься, и людям передашь, стоит взять, стоит еще раз. Да, впрочем, где-то у меня было, где-то когда-то. Но не знаю где, ну, на всякий случай дайте. Мы даем, друзья. У вас, четвертый вопрос, у вас все идет, как бы вы хотели. Вот когда человек читает Евангелие или не читает, а все ли идет, как бы вы хотели. Бывает, человек, он раскрывается вот при этом вопросе. Я хотел то-то, 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 но не получается. И пятый вопрос. Вы желаете читать вместе с нами Библию, Евангелие, вместе изучать? Она при нашем согласии может внести поправку в нашу жизнь. Она при нашем согласии может внести поправку в нашу жизнь. И вот это слово, друзья, людям как-то вот последнего времени принимается. Поправлять жизнь очень много надо. Я уже пробовал этот метод, тот, а Евангелие не пробовал. Давайте попробуем. А как дальше? Ну, телефон сначала для контакта. Затем, может быть, не сразу приглашать в церковь, а к себе домой, как личное, семейное благовестие провести. А потом уже проще в церковь пойти. И бывают хорошие результаты. Еще, братья, иногда у нас вопрос такой бывает, а где нам этот посев совершать? Где проповедовать, где сеять? И Писание говорит нам, отвечает, друзья. И Христос о четырех видах почвы сказал. И пророк Исаия говорит, 32 глава, 20 стихом, там часть стиха, друзья, я выписал. «Блаженны вы, сеющие при всех водах». Блаженны вы, Исаия 32, 20, сеющие при всех водах. Иногда бывает, что не до конца я осведомлен с этой местностью или с теми людьми, которые, как будто они нерадушно принимают. То Христос говорит, наведывайтесь, смотрите. И там, где будут принимать, оставайтесь, а где нет, отрисите прах. Но в нашей жизни я не помню, чтобы мы такое делали, отрисали прах и так далее. Но бывает, где-то не принимает. Где-то, может быть, уже не стоит нам и время тратить, и средства. Где-то лучше будут принимать. Но посев совершить первоначальный нужно. При всех водах, и в этом наше блаженство. Но чтобы наш посев, братья, он был достаточно хорошо подготовлен. Если мы не имеем специального ансамбля или хороших певцов, бывает так. Но смотря на какое благовестие мы едем, если это широкое, там дома культуры, большие церкви, молитвенные дома, там, конечно, надо уже хорошую подготовку. А бывают такие вот села, там 2-3 человека, члены церкви, и народ простой. Я иногда, друзья, беру и не очень способных, одаренных, но любящих Господа. Но чтобы стихотворение рассказывали, доносили слово ясно, понятно, чтобы то, что поется, то же самое. Пророк Аввакум пишет так, созвучно этой теме, 2 глава, 2 стихом. «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». То, что мы даем ему, то, что мы говорим, он тоже, друзья, следит это в Евангелии. Может быть, мы пишем, как на баннерах где-то, да, как плакатное благовестие. Читающий мог прочитать ясно. В немецкой Библии стоит «пробегающий мог успеть прочитать». Но если мы не ясно, сегодня люди все мимоходом, правда? Они бегут. И чтобы это было ясно, на скрижалях. Я, друзья, сравниваю, если у меня это на скрижале сердца моего, оно будет говориться ясно, понятно. Однажды в хантыйском поселке, ну там и белорусы живут, у главы администрации хантыйки муж белорус, ну такой начитанный, грамотный. И вот мы приехали в поселок Калик-Йоган, там по реке Вах, одноименное название с этим поселком, река Калик-Йоган. Там одна река, когда мы не благовествовали, я даже не знал ее, что она такая существует. Оказывается, она 2000 километров. Начинается в Енисейском водоразделе, впадает возле Нижневартовска 30 километров, не доходя в Обь. 2000 километров. А в нее очень много различных мелких. И вот на этой реке Калик-Йоган мы прибыли, и уже там, не помню, не первый раз. И когда мы пошли в клуб, я забыл Библию и свой конспект. Но возвращаться не захотел. Ну, потому что уже не первый раз проповедую и подготовился. И я, друзья, говорил наизусть. Наизусть говорил. И как-то Бог благословил, так легко почему-то было. И ничего не забыл, что планировал. А вот эта глава администрации, она говорит: Александр, я вот смотрю, говорит, ты сегодня другой. Я говорю, какой? То раньше все в какую-то книжку заглядывал, что-то там искал. А сейчас, говорит, никуда не заглядываешь. Вот теперь ты точно живешь этим. Братья, вы поняли? И даже сравнивала с кем-то, с другими и так далее. Хорошо, когда у нас есть куда посмотреть. Но когда вот так вот, друзья, очень люди читают. Чтобы это было записано на скрижалях, чтобы читающий или пробегающий легко мог прочитать, услышать это, и оно коснулось бы его сердца. И, друзья, последнее, что хотелось, чтобы мы могли сеять при всех водах, Экклезиаст пишет 11 глава 6 стих. «Утром сей семя твое и вечером, и не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то, или другое равно хорошо будет». Желание Господа благословить нас, и чтобы мы могли, братья, воспринять это слово, которое мы сейчас вспомнили с вами, чтобы мы могли сеять утром, вечером и не давать отдыха руке Твоей. Сколько бывает причин и в нас лично. Точно так мы говорим. Молод, не знаешь, с чего начинать, как говорить. Нет, у нас самый большой дар – это спасение. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Поделись. И вот этот год, друзья, я так заметил. Идут люди, брат пошел в аптеку. Я думаю, выйду на тротуар и трактатики раздам. Вот сегодня у нас там служение в Нижневартовске. Первая взяла, рассказал, что за юбилей у нас. А вторые идут, две женщины, ни в какую. Не надо нам, я говорю, а вы мусульмане? Нет, не мусульмане, это секта какая-то. Следующий, не надо. И я, знаете, у меня мысль какая? Да хоть бы уже скорее братья вышли с аптеки, я уже... Неудобно садиться в машину, трактаты есть, а никто не берет. И для меня Бог, друзья, как-то по-новому проговорил. Знаете как? 9 человек не взяли, а 11-й, первый взял, потом 11-й, 12-й, 13-й взяли. И я так подумал, а если бы я ушел в автомобиль, и я бы 11-му, 12-му и 13-му не дал, а они виноваты, что эти 9 не взяли. В этом наша вера, братья. В этом наше упование и надежда. Не взял, помолись за него и пожелай ему благословения. А следующему снова давай. Вот в этом наше мужество и твердость. Пусть Господь поможет, чтобы мы могли помолиться сейчас, чтобы наша рука, друзья, она делала это и утром, вечером, и не давала отдыха. Мы не знаем равно, где она будет лучше, здесь или там, а делать, пока есть день. И Господь дал нам такую возможность, друзья, вот этот семинар, что мы потом могли и дальше провести подобные занятия где-то в учебных заведениях, в молитвенных домах, и еще были спасаемы в наших церквах. Аминь. Помолимся.